«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, это «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Государственного университета Высшей школы экономики Игорь Орлов. Здравствуйте. Здравствуйте. И говорим мы с вами о массовом туризме сталинской эпохи. И знаете, как сразу вспоминается цитата из «Бессмертного» Михаила Афанасьевича Булгакова. «Во они, где у меня эти туристы сидят! Приедет, нашпионит, как последний сукин сын!» Я прошу прощения за выражение, но это цитата. И, наверное, говоря об аспектах массового туризма, можно их выделить как минимум два. Первый – это, собственно, те самые туристы, которые приедут и нашпионят. И второй аспект – это, собственно, туризм советских граждан. Это, скорее, уже к Ильфу и Петрову. Это автопробегом по бездорожью и прочие милые радости. С чего начнем? Начнем, наверное, с иностранцев, которым было интересно, как живет молодая советская страна, как на нее можно посмотреть и, так сказать, как это все происходило.
Хорошо, давайте начнем с иностранцев. Хотя тут, конечно, о массовом каком-то туризме говорить не приходится в 30-е годы, хотя цифры росли. То есть за 30-е годы это уже порядка около 100 тысяч
Ну, массовый туризм, наверное... сейчас мы говорим об иностранцах.
Говорим пока о иностранцах, раз мы начали. Что касается советского внутреннего туризма, здесь уже речь идет порядок миллионов, конечно. Вот это отдельный разговор. Что касается иностранных туристов, они были все разные. Во-первых, часть из них была приглашена. То есть те, которые оплачивались за счет фондов партийных, за счет фондов государственных. Это и рабочие делегации, и делегации интеллигенции, учащейся молодежи, то есть для которых презентовали страну. То есть нужно было с их помощью составить там через общество друзей СССР, они шли многие по этой линии, составить представление, необходимое для власти, для режима о стране Советов на Западе. Другая часть – это те, которые приехали отдохнуть, посмотреть. Вот. Насчет пошпионить – тут очень сложно было. Дело в том, чтобы даже фотографировать, они должны были получать специальное разрешение, и они не имели права пленку вывозить с собой непроявленную. Они должны были проявить пленку здесь и обязательно, и да, проявлять в специальных структурах, и затем им пленку эту проявленную возвращали.
Игорь Борисович, а скажите, пожалуйста, значит, какие годы можно считать, скажем так, началом массового иностранного туризма в Советский Союз? Вот 29-й год – это год образования интуриста.
Да.
Вот этот, или раньше же тоже приезжали?
Нет, раньше приезжали. Дело в том, что приемом туристов занимался не только интурист, на самом деле. Дело в том, что этим занимался и спортинтерн, и различные структуры, связанные с Коминтерном. Этим занимался ВОКС, общество связи с иностранцами, да, вот культурных связей за границей. И этим занимались профсоюзы, этим занимались специальная секция в Комсомоле. Но массовый поток, то есть туриста, который приезжал сюда по путевке путевочную, конечно, связано с интуристом. И здесь дело в том, что стоялась задача отчасти экономическая. Нужно было получить в стране валюту. Интурист – убыточная структура, на самом деле. Но валюта шла.
А скажите, пожалуйста, известно что-нибудь? Вообще дорогое это было удовольствие для иностранца приехать в Советский Союз?
По-разному. Дело в том, что существовали в разный период разные категории. Ну, в целом можно сказать, что три категории туристов, которые приезжали сюда... Ну, если это был тур на пароходе, это одни деньги. Если это был поездной тур, то это другие деньги. Но самое главное, что, конечно, иностранцы, судя по откликам, считали, что очень дорого не сама путевка, а очень дорого обслуживание здесь. Прежде всего, их смущали цены на спиртное, цены на еду. Им всегда объясняли простую вещь. Извините, пожалуйста, у нас в стране карточная система. Поэтому мы вынуждены вот...
Немножко вот еще скажите, пожалуйста, опять же, если вспомнить того же Михаила Афанасьевича Булгакова, когда поэт бездомный попадает в сумасшедший дом, то он говорит: «Ишь ты, как в национале! Нет, что вы!» – отвечает ему, – «у нас гораздо лучше». О каком, скажем так, о каком различии в уровнях жизни можно говорить? То есть та же гостиница «Националь», те же точки, которые принимали интуристов, это действительно был другой мир?
Отчасти да, но мир был несколько, так скажем, в кривом зеркале. Почему? За блестящим фасадом, когда бы очень помпезная обстановка, скатерти, канделябры, то есть они попадали как в дворец. За этим лежал достаточно...
Щербатые деревянные ножки, да?
Нет, достаточно невкусная пища, очень плохое медленное обслуживание, иногда даже и хамство со стороны обслуживающего персонала. Я уж не говорю о том, что в каких-то гостиницах на выезде могли поселить в одну комнату.
Трех иностранцев. Боже мой.
Нет, самое главное не трех, а самое главное, что больше. 5-6 человек, из которых 2-3 женщины.
Ага,
ну, это, конечно, Владивосток, это Чита.
Дом там, колхозника есть... там.
Нет, это была все-таки гостиница, не дом колхозника. И самая лучшая по масштабам Владивостока там, или Читы. Но, тем не менее, были такие случаи. Кроме того, спальные вагоны, которые им предоставляли, иногда они жаловались, что нету даже постельного белья.
Действительно. Вот, советский вот, народ
их вот это очень сильно, конечно, напрягало, это несоответствие... платы и сервиса.
Вот в вашем докладе я поймала два эпизода, связанных с... Ну, это тоже сервис, с персоналиями людей, которые являлись гидами. Ведь, насколько я понимаю, этих гидов вообще как отбирали? Политически грамотные, проверенные...
Ну, по документам получается, что на первом месте, конечно, стояло знание языка все-таки.
Да что вы говорите?
Вот все-таки хотелось бы, чтобы гиды владели языком, хотя были случаи, когда с американскими студентами половина гидов работала, которые не владели английским, а владели немецким языком. Такие накладки тоже бывали. Но в целом, конечно, от гида требовалось знание языка хорошее.
В первую очередь. Ну вот у вас, почему вспомнила, в вашем докладе есть два, как минимум, эпизода. Один эпизод, когда американская леди с ужасом вспоминает своего гида, которого она ждала по 2 часа, и вообще она пишет, что, видимо, это была жалоба. Он работал со мной только для того, чтобы на завтрак есть черную икру. Вот. А вторая история, это когда австралийцы вспоминают своих гидов как раз с большой любовью и трепетом.
50-50. На самом-то деле, вот если смотреть по отзывам, там в архиве, в бывшем спецхране, да, в этом фонде интуриста, там отложилась огромная масса как переведенных, так и непереведенных отзывов туристов. Все зависело, конечно, чисто от человеческого фактора. Если этот гид-переводчик был профессионален, соответственно, он и работал. Если же это был распределен по комсомольской или партийной линии, то он...
Уровень его был соответственный.
А его реакция была, как непрофессионала, это, в общем-то говоря, хамство и халтура. Но он иначе не мог себя вести, потому что он не мог предоставить необходимый объем услуг. Он даже не мог ответить на вопросы. Но были случаи более такие, скажем, странные. Это, допустим, работа с милицией. Ведь иностранцы, прибывая в тот или иной город, должны были оформить регистрацию.
Что-то у вас там с Севастополем была какая-то интересная история. Ну, напомните, пожалуйста.
Ну, в Севастополе, допустим, возникли проблемы с милицией.
Почему? Ну, расскажите.
Причем самое интересное, что из документов получается, что... Нет, не на ровном месте. Инструкции. Несколько инструкций, которые друг другу противоречили. И инструкции шли, во-первых, через Главное управление рабоче-крестьянской милиции. Часть инструкции шла по партийной линии, часть инструкции шла по линии интуриста.
Угу.
И очень часто эти инструкции между собой были несопоставимы. И, пользуясь тем, что возникала лакуна определенная правовая, начальнику милиции в Севастополе было проще просто ничего не делать, нежели брать на себя ответственность. Срабатывало обычное бюрократическое правило. Зачем я буду что-то изобретать и брать на себя ответственность? Пусть идет, как идет.
Объясните, пожалуйста, ведь в Советском Союзе, насколько я понимаю, насколько уже, как я надеюсь, наши зрители и слушатели знают, существовала масса вещей, что называется, не для показа другим людям, да, не для показа вовне. И в этой ситуации вот те туристы, которые приезжали, вот какую степень страны они могли увидеть? Вот понятно, что показать им могли только фасад. Что включал в себя этот фасад?
Фасад включал несколько вещей. Ну, во-первых, понятно, стройки пятилеток. Обязательно вывоз на Днепрогэс, на другие какие-то стройки. То есть это было некий...
На Беломорканал?
На Беломорканал не возили. Вот это была некая визитная карточка. Ну, допустим, желание посмотреть те же самые портовые сооружения, они пресекались, это было запрещено. Иностранцам объясняли, что это за объекты оборонного значения. Причем зачастую они не могли понять. Кроме того, иностранцы, если приглашались специально, ну, допустим, какой-нибудь лорд... английский, то, в общем-то говоря, они могли настоять на то, чтобы им из одного колхоза, который как образцовый там был или совхоз, дали возможность посмотреть другой. И такие случаи были, в общем-то говоря. Но чаще всего иностранцев возили по четко установленным маршрутам, им организовывали встречи на предприятиях с подобранными людьми. Конечно, внимательный человек мог увидеть за всем этим определенные вещи. Это видно из статей за границей, которые потом выходили. Но возможность это увидеть была, конечно, снижена до минимума.
Игорь Борисович, еще вспомню одну историю. Это книга Ирины Адоевцевой «На берегах Невы». Там есть такой эпизод, когда Гумилев ей предлагает поиграть в иностранцев. И они идут 20-е годы по Невскому проспекту, разговаривают по-английски, причем втесываются в какую-то демонстрацию, начинают общаться с людьми. И в какой-то момент кто-то из этих людей говорит: так, надо бы вызвать милиционера, они, кажется, заблудились. А до какой степени иностранные туристы были, так скажем, под колпаком?
Ну, в общем-то говоря, когда они находились на маршруте в составе экскурсии, у них, конечно, не было никакой возможности шаг в сторону сделать. Но когда они возвращались домой, когда они, допустим, находились в метрополе, они могли нанять извозчика. Он, правда, в 30-е годы оставался один вокруг метрополя, частник, который халтурил, говоря современным языком. Они могли нанять такси. Вот. Правда, они предпочитали, в общем-то говоря, ходить пешком, потому что дорого. Они экономили деньги и предпочитали, допустим, не покупать в специализированных магазинах интуриста, а, в общем-то говоря, разменивая что-то, купить в обычных магазинах.
А что-то можно было купить?
Что-то можно было. Ну, и речь, конечно, не шла в условиях карточной системы о еде. Но какие-то сувениры минимальные все-таки было дешевле купить на том же рынке, нежели...
А вот скажите, пожалуйста, опять же, описанной тем же Булгаковым история с капризным иностранцем, который не желает жить в интуристе, а желает жить в частной квартире. Такое вообще могло произойти? Или это исключительно фантазия классика?
Нет, могли быть, были случаи, не то, что могли, были случаи похлеще того, когда один из приглашенных туристов устроил скандал и написал жалобу, что ему не открыли музей, который в 6 часов закрывался, а он не успел к закрытию, и он требовал и не понимал, почему ему не открывают музей в начале 7-го. Более того, были жалобы о том, что не соответствует тот или иной номер их понятиям о высшем классе. То есть, и зачастую, в общем-то говоря, не желая раздувать скандал, им шли на уступки, ну, за исключением, конечно, музея, объяснили, что у нас все музеи работают четко, и, понятно, даже из уважения к этому человеку открыть это не могут. Но смена номеров, расселение, вагон, ресторан и какие-то вещи, все-таки стараясь подстраиваться под иностранцев.
Скажите, пожалуйста, чуть это выходит за рамки туризма, но ведь, насколько мне известно, советская власть и рабочих, ну, в смысле, работников привлекала зарубежных, это известно. Скажем так, все ли иностранцы находились, что называется, в одном положении? Были люди, которые работали в Советском Союзе, были люди, которые приезжали в Советский Союз, скажем, туристы, были люди, которые приезжали в Советский Союз как дружественные делегации, я не знаю, компартии других стран, были персонажи фильма «Цирк». Правда? Вот все они, до какой степени их положение отличалось?
Очень сильно. Примерно так же, как отличалось положение их у себя на родине, точно так же и здесь. Но за исключением режима благоприятствования для спортивных организаций, для молодежных, для интеллигенции, то есть приглашенных специально. Им здесь создавали, конечно, режим благоприятствования, ну, скажем прямо, они ничего не платили. Они приезжали сюда за наш счет. Что же таким же образом поступали, опять же, оплачивая какие-то услуги для крупных бизнесменов, которых нужно было привлечь для инвестирования в нашу страну. То есть еще тогда конституционный угар не рассеялся, и все полагали, что еще можно, в общем-то говоря, с Запада какие-то деньги выкачать. Да. То есть это было очевидно. Но были те, которые приезжали очень дорогостоящие путевки на курорты Кавказа. Были те, которые ездили специальный тур, допустим, охотиться в горах. Дорогостоящий тур. Были те, которые на ледоколе прошли путь по Северному Ледовитому океану, специально сделали туристический рейс на Чукотку.
Ничего себе.
Я так, судя по материалам, это, в общем-то говоря, достаточно приличные деньги были задействованы. Правда, сервиса было до минимума, но сам по себе факт, что они могли на ледоколе проплыть по Северному Ледовитому океану, ну, это как космические туристы.
Вот сегодня. Вы несколько минут назад сказали о том, что, судя по публикациям, все-таки из-за фасада что-то удавалось разглядеть, да?
Да.
Но, тем не менее, известно большое количество великих и величайших мира сего, которые, будучи очарованы идеями социализма, приезжали сюда и, так сказать, становились долговременными поклонниками. Причем это были, в общем, достаточно известные миру люди. Как их удавалось обмануть? Все-таки ж не дураки приезжали-то.
Нет, ну, на самом-то деле понятно, что они были не дураки, и вряд ли их обманывали. Здесь выбор был несколько иной. Вот тот социальный проект, который осуществлялся в стране, он в действительности притягивал зарубежную интеллигенцию. В условиях мы
там
забываем...
Ромен Ролан.
Ну, и Ромен Ролан в том числе, вы понимаете, то, что он писал в дневник свой, это одно, а то, что публиковал, другое. Да? Проблема даже в другом. Они не хотели навредить. Они считали, что тот социальный проект, который в стране разворачивается, он достоин того, чтобы быть. И не навреди. Они полагали, что все это наладится само собой, что все эти эксцессы там, террора, ну, они о них так особо-то и не знали, о массовом терроре, что все это рано или поздно придет в норму, наладится. И главное другое, они видели, что люди-то на самом-то деле увлечены. Давайте так скажем, огромная масса была вовлечена, ее купили лозунгом, что они сами меняют свою жизнь, особенно молодежь.
Хотя и когда это уже тема для другой передачи.
И когда они встречались с молодежью, они в действительности, в общем, видели в их глазах и слышали.
У людей была иллюзия того, что они сами строят свою жизнь по-новому.
Да. И это не могло не купить, так скажем, очевидно, левоориентированного зарубежного интеллектуала.
Таким
в условиях
образом,
кризиса.
В условиях
мирового.
Кризиса, когда существовали известные противоречия между рабочим классом и так называемыми эксплуататорами. Эксплуататоры, ну, я так понимаю, что совсем бедные люди не могли приехать туристами в Советский Союз, да?
Ну, конечно, конечно.
Вот, так вот эти эксплуататоры приезжают сюда и видят бешеный энтузиазм, так? Все правильно излагаю?
Да.
И дальше все, это любовь на всю жизнь. И они начинают мечтать о том, чтобы их капиталистический мир существовал на тех же взаимоотношениях, да?
Отчасти да. То есть их на самом-то деле их очень интересовало, знаете что, помимо технологических всех вещей, они интересовались социалистическим соревнованием. Причем искренне этим интересовались, они пытались понять, каким образом через нематериальное стимулирование можно добиться такого эффекта.
Ну, посмотрите, ведь многие... поклонники, скажем так, советской власти уверяют, что мы, жившие при советской власти, она заботилась о государстве, да? И, скажем, соцпакет, пусть он был бедный, но он был или его не было? То есть вот приезжает мистер Твистер, бывший министр, на встречу с рабочими завода «Красный Икс», да? И что? Какие вопросы он задает? Что ему отвечают?
Ну, его интерес... во-первых, его интересуют, конечно, условия труда.
Угу.
Главный козырь в это время у нас нет безработицы. То есть это козырь, да, это огромный козырь, это, ну, это огромная социальная гарантия.
А потом вот у нас... дальше у Маяковского, помните эту историю? Влажу и думаю, какая же она правильная, это советская власть.
Потом карточная система. Что да, мы живем сейчас бедно и так далее, но у нас есть карточка, которая обеспечена.
Да, и никто
так
не голодает,
каким-то
потому
минимум.
Что работаешь.
Да. Понятно, что никто в 30-е годы не говорил о голоде там, на Украине, в Поволжье, на Кавказе, там, в Средней Азии, в Казахстане. Об этом, конечно, никто не говорил. Те маршруты, которые они видели, вот, они обнаружили, в общем-то говоря, довольство основной массы населения вот этим минимумом, угу. который существует.
Ну да, потому что если какое-то время есть ржавую селедку, то потом, условно говоря...
Кусочек хлеба к этой ржавой селедке уже кажется, в общем-то говоря...
Деликатесом.
Деликатесом.
Я еще раз напомню, что мы сейчас, вот в первой части нашей программы, мы обсуждаем иностранный туризм в Советском Союзе. Скажите, пожалуйста, существовали ли правила поведения иностранного туризма, туристов в Советском Союзе? Чего было нельзя, например?
Ну, во-первых, нельзя
было... фотографировать, вы сказали,
нет,
там, нельзя вывозить пленку непроявленную.
Вот. Нет, существовали определенные правила, но они, единственное, что они, конечно, нигде не прописаны. Четко прописывалось обратное. Это правило поведения гида, переводчика. Тот, который должен был, соответственно, следить за тем, что они делают. Вот из этой обратной модели можно увидеть, что же предписывалось иностранцу. Прямо никто ему ничего не предписывал.
Ну,
предписывалось
хорошо.
Гиду следить за тем, чтобы он выполнял то-то, 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 то-то.
Один из персонажей все того же Михаила Афанасьевича усаживается на лавочку запросто между двумя литераторами, будучи иностранцем, и начинает с ними вольный разговор. Мог себе позволить это иностранец, реальный иностранец в реальной, например, Москве, уж не говорю про другие города Советского Союза, там, конца 20-х, 30-х годов?
Ну, в общем-то, я мог, но у многих стояла проблема языковая. Ну, во-первых, с одной стороны, конечно, никто не хотел разговаривать с иностранцем, во-вторых, поймите правильно, это диалог глухого с немым. если вы не знаете языка, а многие иностранцы не знали русского языка. Тогда, как, конечно, те, кто приезжали, наши бывшие соотечественники, эмигранты.
А таковы были?
Таковы были, их мало, но были. За ними, конечно, был более жесткий контроль, это очевидно. Кроме того, эмигранты отсекались. То есть была масса различных поводов, причин, чтобы им отказать.
А вот скажите, пожалуйста, человек, который хочет поехать туристом в Советский Союз, ну так вот современные формальности, как выглядели тогда? Известно что-то об этом?
Да, конечно. Он должен был обратиться в одно из агентств интуриста за границей, вот, или в соответствующую фирму, американскую, английскую или немецкую, которая работала с этим агентством, там было очень много посреднических фирм, и оформить путевочный тур. Причем некоторые туры были открытые, то есть он мог, уже будучи на территории СССР, продлить его, этот тур. Или изменить даже маршрут мог. И такие туры делались для привлечения. Потому что, допустим, американцы иногда выступали, некоторые фирмы, что их не устраивают коллективные туры. Что у них есть масса людей, которые бы хотели поехать в индивидуальные туры. Шли навстречу на самом-то деле по разным причинам, в том числе и валютным. И в данной ситуации человек должен был получить разрешение в любом случае, которая проходила не только через структуры интуриста, а понятно, что через структуры ГПУ, там, НКВД и так далее. Человеку могли отказать по тем или иным причинам для въезда в СССР.
Скажите, пожалуйста, существует ли статистика, ваше любимое слово, которая показывает, я не знаю, динамику роста иностранного туризма в СССР там, с того момента, как он начался?
Да, конечно.
Рос? Вот как он рос?
Ну, он рос до 1939 года. До 1939 года он рос. Причем, если вначале была достаточно рваная структура, ну, допустим, на 3500 больше туристов, потом их меньше, опять там на 2000 в начале 30-х годов. Это было понятно. Шел экономический кризис мировой. И многие страны, знаете, что делали? Удорожали стоимость паспорта заграничного. То есть делали паспорт таким дорогим, но зато давали...
Запретительная льгот. Такая...
Ну, в общем-то, это и не запретительная. Действительно, впрямую можешь заплатить и ехать. Но это уже стоило настолько, что не каждый человек мог себе позволить купить загранпаспорт из иностранцев. Более того, при этом они давали огромные льготы для туризма внутри страны. То же самое, что и мы делали, мы будем говорить потом о внутреннем туризме. И человек, в общем-то, подумав, экономически целесообразно, считал, что он лучше попутешествует по родной стране. Mm-hmm. Или, по крайней мере, по Европе. Mm-hmm. Но не поедет в далекую Россию, что ему обойдется в огромную сумму.
Вы знаете, очень важная тема. Вот у нас остается совсем немножко до перерыва. Насколько мне известно, достаточно много было очарованных людей, которые приезжали на ПМЖ, как говорят сейчас, Советский Союз, иностранцев. Были таковые. Вот есть ли данные... Была ли возможность у этих людей, скажем так, сначала приехать и посмотреть туристами? Но мы с вами обсудим эту тему, с вашего позволения, после перерыва. Я напомню, что это цикл передач именем Сталина. Наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, профессор Государственного университета Высшей школы экономики Игорь Орлов. Говорим мы о туризме сталинских времен. И сейчас ненадолго прервемся. Слушатели «Эхо Москвы» ждут новости.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с историком Игорем Орловым о туризме сталинских времен. Итак, вот до новостей начали мы с вами вот какую тему. Вот люди, которые потом приезжали на постоянное место жительства в Советский Союз. Была ли у них возможность, так скажем, приглядеться, присмотреться? Есть ли какие-то данные?
Да, есть данные и этого плана, что некоторые...
Многие ли из них были предварительно позволяли себе турпоездку?
Нет, нет. В принципе, процент небольшой, но дело даже не в том. Был и обратный процент. Были те, которые, приезжая сюда, уже здесь работая, затем уезжали. И причем создавали вокруг своего отъезда скандал, с которым приходилось разбираться на уровне профинтерна, на уровне других структур государственных. Но на самом-то деле интурист не ставил задачи, такой задачи, чтобы путем вот этого туризма привлечь сюда на постоянное место жительства. Вот я нигде в документах интуриста, в принципе, я посмотрел все, что открыто. То есть просто фундаментально, вот фронтально все, что можно было. Я нигде не встретил ни одного документа, который бы свидетельствовал в пользу того, что интурист ставил такую задачу.
А скажите, пожалуйста, есть ли данные, согласно Или нет таких данных, что люди, которые, например, приезжая в Советский Союз туристами, позволяли себе лишнее и получали, там, я не знаю, проблемы? Серьезные проблемы. Понятно, да, о чем я говорю?
Я понимаю, нет. Вот если такие данные и есть, то, скорее всего, они уже ушли из фонда «Интурист», они попадали уже в другие. Точно так же, как Главное управление рабочей крестьянской милиции.
Но откуда-то, извините, откуда-то же взялась информация о том, что проявленную пленку вывозить пленку можно только проявленную. Значит, наверное, кто-то пытался вывести.
Конечно.
Вот что с ним дальше происходило? Пленку отбирали или его в кутузку?
Нет, в кутузку никто не задерживал. Такие случаи были. У человека изымали пленку. Угу. Более того, если эту пленку проверяли, и она оказывалась нормальной, то ему потом
с
почтой и отправляли ее домой.
Если приедет, нашпионит?
Были скандалы. Были особенно...
Какие скандалы были?
Шпионские скандалы, когда, в том числе и промышленный шпионаж, некоторых предпринимателей обвиняли в том, что они приехали сюда в рамках «Интуриста» для промышленного шпионажа. Дело в том, что «Интурист» подобные дела сразу же передавал по назначению, и в фондах «Интуриста» они не отложились. Так же, как в фондах «Интуриста» не отложилось фактически никаких дел о репрессиях внутри «Интуризма», «Интуриста». Можно только это проследить по смене кадров. То есть по протоколам заседаний правления «Интуриста» видно, как люди исчезали. И по общим кампаниям, лозунгам, там, бдительности, призывы и так далее. То есть в фондах «Интуриста» дел о шпионаже и дел о репрессиях нет. Это надо искать, скорее всего, в других фондах. Но когда я писал историю иностранного туризма, меня интересовала именно туристическая сторона дела, а не все, что с этим связано. Разведка, шпионаж там и все прочее. Это было не темой моего исследования.
Больше всего иностранцев, пишут Александр из Москвы, привлекали в СССР два обстоятельства: отсутствие безработицы и строительство бесплатного жилья. Расскажите, пожалуйста, о визите Экзюпери в СССР. Ну, я думаю, что подробно много было известных людей и достойных людей, которые приезжали в СССР. Я не думаю, чтобы у нас была возможность...
Не, но в фондах они такие люди, как Экзюпери, Ромен Ролан, они приезжали по линии ВОКСа. По специальному приглашению или на министерство, ну, наркомата тогда образования, по личному приглашению Луначарского. То есть они приезжали, в общем-то говоря, по особому списку. С ними встречались члены Политбюро, включая Сталина. То есть у них была особая культурная программа.
И вообще особая программа.
Особая программа, где «Интурист», если честно говоря, занимался только хозяйственно-материальной стороной дела. То есть на «Интурист» такие вещи не возлагались. Если конгресс какой-то и крупный ученый, да, это «Интурист» обслуживал, а вот эксклюзивный штучный приезд, это было вне «Интуриста».
А Диана из Саратова задает вопрос: интуристов откуда было больше всего?
Из Америки.
Из Америки.
Да. Статистика показывает, что их было больше всего во все годы, причем даже после 1939 года.
Александр из Санкт-Петербурга спрашивает, как поступили с иностранными туристами 22 июня 1941 года? Хороший вопрос-то.
Вопрос хороший, но дело в том, что к 22 июня 1941 года интуриста в стране уже не было.
Совсем.
Вот. Интуристский поток, он с 1939 года, по понятным причинам, в связи с 1 сентября началом войны, он начал иссякать. Угу. И в 1941 году, как и затем, когда началась война, интурист занимался обслуживанием военных миссий, американских, английских и так далее.
Понятно.
Был транзит. Единственное, что еще сохранилось, это транзит. Плюс туристы из Эстонии, Латвии, Литвы. Вот и весь туристский поток.
Когда и как начал возрождаться иностранный туризм после Второй мировой войны, спрашивает Борис.
Сразу же после войны начала реанимация, прежде всего, наших агентов за границей.
Угу.
И уже к 50-му году очевидно оживление иностранного туризма.
Теперь давайте несколько слов, прежде чем мы перейдем к внутреннему туризму. Несколько слов о туризме советских граждан. Вот, например, Руслан из Уфы пишет. Видел хронику 30-х годов, когда нашего классика Горького в Италии на теплоходе навещала большая группа трудящихся стахановцев, отдыхавших на Средиземном море. Сколь не массовым, я так понимаю, совсем не массовым, так сколь не массовым было явление советского туриста за границей?
Нет, ну это всего лишь два мероприятия за все 30-е годы. Организация выезда стахановцев на теплоходе. Вот этот, о котором он говорит, это на теплоходе «Полония». Вот. Организовал это не «Интурист», организовал это, о котором мы будем сегодня еще говорить, общество пролетарского туризма и экскурсий, ОПТЭ так называемое. То есть никакого отношения к этому «Интуристу» не имел. Вообще «Интурист» не занимался выездом наших граждан за границу, за исключением на постоянное место жительства, оформления. И из числа есть список полный. Сколько женщин, сколько с каких заводов выехало. Вот, вот в книге, которая сейчас в Роспен сдана о внутреннем туризме, там вот есть, в общем-то говоря, разделчик.
Книга?
Она так и называется «Массовый туризм сталинской повседневности». Uh-huh. Вот, первая книга была, называлась «Советское зазеркалье». Это вот именно об ин-туризме. Uh-huh. А вторая о массовом туризме. Так вот, я могу сказать одно, что половина из этих туристов, ну, не половина, треть, если так скажем, по статистике, это были функционеры, партийно-комсомольские, которые ехали вместе с ними. Uh-huh. А, но основная масса, две трети, это, конечно, были простые рабочие, простые
служащие. Вот Андрей задает вопрос. Можно ли было в сталинское время отправиться туристам за границу?
Нет.
Нельзя?
Нельзя.
Так, все легче стало.
Никаких механизмов для выезда на постоянное место жительства можно было оформиться, если бы, ну, через интурист.
А скажите, пожалуйста, люди, которые, так скажем, выезжали за границу, вот тут Валерий, по-моему, нам пишет, что был кодекс поведения за границей советского человека. Все так?
Но это послевоенно.
Это послевоенно.
Это до войны подобных вещей не было, потому что не было выезда туристов советских за границу. После войны, когда особенно 60-е, 70-е годы, когда масштабы начали нарастать, тогда, конечно, появляется и кодекс туриста, и обязанности старшего группы, и распределение обязанностей между членами группы. Тогда будет все. Mm-hmm. И отчеты ежедневные.
Ну, теперь давайте к туризму такому внутреннему. Ну, опять же, тот же Булгаков вспоминает Кисловодск. Были так называемые всесоюзные здравницы. Был туризм как некая такая подготовка к военным делам. Вот как выглядела, скажем так, эта страница жизни советского человека?
Дело в том, что внутренний туризм, когда я говорю массу, я подразумеваю самодеятельный туризм. Ну, не только я. Это, в принципе, как бы устойчивая вещь. Его еще иногда назвали пролетарским, и отсюда общество пролетарского туризма, чтобы подчеркнуть политическую составляющую. Но дело в том, что существовал и путевочный, так называемый плановый туризм. И все 20-е годы шла борьба между двумя ведомствами, между софтуром и попытками организовать массовый туризм. Им никто не занимался. Инициаторами выступила ЦК ВЛКСМ массового туризма. Для того, чтобы решить проблему самодеятельного туризма. Вот самодеятельный туризм – это самое интересное. Что такое путевочный туризм? Ну, мы к нему привыкли, мы сейчас, в принципе, ездим в этом путевочном, по этим путевкам. То есть он особо ничем не отличался, за исключением плохих условий обслуживания и жизни. А вот самодеятельный туризм – это и есть та изюминка, которая составляет сталинскую повседневность. Угу. Без него не понять, как функционировала система под названием сталинизм. Иначе она представляет будет собой только верхушку айсберга. ЦК КПСС, элита и так далее. Вот, вот без этого, говорю, без повседневности понять сталинизм невозможно.
Ну, давайте все-таки вам немножечко поподробнее.
Хорошо, давайте. Вот смотрите. В 20-е годы шел спор между различными ведомствами. То есть, что такое туризм? Наркомат образования гласит. Это прежде всего экскурсия, это образовательная составляющая. Нет, заявляют те же самые профсоюзы. Это путевочный туризм, это организованный отдых и так далее. Здесь очень важна физкультурно-оздоровляющая часть. Нет, говорит ЦК ВЛКСМ. На самом деле это политическая составляющая. Туризм – это воспитание нового человека. Это воспитание сельских жителей. Это в том числе и военная составляющая туризма. То есть подготовка. Ну, так. Будущая зорница потом. Ага. Тогда проводились очень серьезные, кстати, в рамках туристских походов. Даже учения проводились, в том числе в пограничных зонах, для изучения пограничной территории, действий партизанской войны на случай военных действий. В результате победила линия ЦК ВЛКСМ. Но для того, чтобы создать массовый туризм, нужно было от чего-то оттолкнуться. В это время существовала система под названием «Софтур», вот, «Советский турист», которая занималась вот этим плановым туризмом. Угу. Базы свои они никому не предоставляли. Фактически это был отдых для акционеров «Софтура». То есть это было акционерное общество, там путевки оплачиваемые и все прочее. Встала задача, а как вовлечь вот в эту систему рабочих, особенно молодежь рабочую, сельскую молодежь, тогда и придумали использовать недавно возрожденное Российское общество туристов. Это еще дореволюционное общество с хорошими традициями. Их использовали как платформу, захватили это общество. И в 29-м году, получив перевес в этом обществе, создали так называемое общество пролетарского туризма. Угу. Республиканское, РСФСР. А в 30-м году оно превратилось в АПТ, то есть всесоюзное уже общество.
Игорь, а скажите, пожалуйста, ведь несколько раз упоминали мы, что достаточно тяжело жили наши соотечественники. А дорогое это было удовольствие?
Ну, во-первых...
Или это все-таки курировали там профсоюзы?
Ну, во-первых, часть оплачивали профсоюзы, часть сами граждане. Существовала система льгот. Ну, во-первых, раскарточная система, соответственно, они получали заборные книжки. Специальные заборные книжки, на слово «забирать», да? А не слово «забор».
Заборные книжки?
Ну, вы находитесь в дороге, вам каким-то образом нужно карточки свои отоварить. Вы же не можете отоварить по месту жительства или по месту работы. Вы в пути. Вот им выдавали специальные заборные книжки для того, чтобы в пути они могли эти карточки продуктовые отоваривать. Им давали льготы, особенно на кольцевые маршруты. Что значит кольцевой маршрут? Туда и обратно. Причем льготы были серьезные, до 50% скидок на... Вот. А все остальное – это самодеятельность. Но мы будем говорить, они же приезжали в деревню, у них же были задачи не отдыха, а перед туризмом самодеятельность стала задача широкая. Приехать посмотреть, а как идет коллективизация в деревне, а помочь отремонтировать сиелку, веялку и так далее.
Это все-таки сознательные были?
Ну, это был план, У них был рабочий план у этих туристских бригад. Они даже назывались туристские бригады.
В основное время ты на заводе куешь чего-то железного.
Да, а потом пишешь.
А в отпуск ты едешь ремонтировать сиелку и веялку.
В том числе устанавливать связи с другими обществами. Вот, допустим, там, если нету тарелки радио, соответственно, значит, выйти на друзей радио и помочь установить это. Uh-huh. Если в деревне нету кинопередвижки, организовать просмотр фильмов, организовать концерт, танцы, ну, то есть все что угодно, распространять облигации, проверять облигации займов, так как таблицы они с собой возили. Uh-huh. Масса всего. Антирелигиозная пропаганда. Мать пропаганда электричества, пропаганда... Ну, легче сказать, чего они не пропагандировали. Я бы так сказал.
Автопробегом по бездорожью и разгильдяйством.
Ну, этим занимался Автодор. Но это занималась другая организация. Автодор, да? Но, тем не менее, туристы были тоже связаны с Автодором и с другими. Чем туристы были удобнее всех других общественных организаций? Это были мобильные пропагандистские бригады. Очень мобильные. И туда, куда не доходила рука государства, туда доходил турист. Переходя через горы, сплавляясь на байдарках по реке, вот, на велосипеде совершая пробег и так далее. То есть в самые далекие уголки, куда не дотягивалась рука советской власти и системы, туда дотягивались туристские бригады.
Несколько вот вопросов пришло. Во-первых, вам пришла благодарность. Я думаю, что ее надо озвучить. Уважаемый Игорь, спасибо за редкую правду. Правду о нашем светлом прошлом. Света, бывший гид-переводчик интуриста, ныне Филадельфия, США. А потом еще пришел вопрос по поводу того, как же попал в Москву Воланд с компанией иностранных туристов. Лена, вы пропустили начало программы, эта тема обсуждалась. Сопровождалось ли развитие иностранного и внутреннего туризма в СССР развитием и благоустройством тех объектов, которые могли бы быть интересны туристам? Это, кстати, очень важный вопрос.
Конечно,
и он имеет отношение
конечно,
к внутреннему и внешнему
конечно.
Туризму.
Вот в материально-технической базе интуриста это фактически головная боль на уровне, в том числе, и структур ЦК партии. Этот вопрос постоянно поднимался. И в 1932 году этот вопрос разрешили. Дело в том, что существовало Всероссийское всесоюзное акционерное общество «Отель», и вот все активы, всю недвижимость, парк автомобильный, катера, все передали интуристу. То есть интурист сначала все арендовал, угу. А в 32-м году эта проблема была решена, и с 33-го года, начиная, интурист получил мощнейшую материальную базу. Кроме того, часть гостиниц были переданы тоже интуристу.
Так, вот вопрос вам. До войны была такая лотерея «Осавиахима», по которой можно было выиграть кругосветное путешествие. Есть ли какая-то статистика этих выигрышей? Спасибо Михаилу за интересный вопрос.
В действительности, вопрос для меня не только он интересный, но для меня, в общем-то,
новый, да?
Достаточно новый, потому что, еще раз говорю, я понимаю, что такое «Осавиахим», да, общество содействия обороне, это самое, авиации, химическому строительству в СССР. И знаю, что, как и любое общество, они выпускали подобные облигации, то есть подобные лотерейные билеты. Но о том, что были хоть один случай вот такого кругосветного путешествия, нет. Путешествие по стране, да. Подобная вещь могла быть выиграна, и такие туры разыгрывались.
Но, может быть, ошибся.
Ну, скорее всего, да. Я нигде не встречал ни в каких архивах, ни в каких СМИ того времени хоть одно упоминание о кругосветных путешествий.
Вот вопрос от Аркадия. Как повлияли события 1937-1938 годов на количество отдыхающих в этот период? Мой дед рассказывал, что пляжи Сочи в 1937-1938 годах буквально пустели по сравнению с 1936.
Нет, понятно, что часть санаториев, домов отдыха на Черноморском побережье и в других регионах Крыму, они были ведомственными.
Угу.
И понятно, что я в одной
ведомственные своей... пустели.
Вот, ведомственные пустели. Тогда как наоборот, специальные такие вот для колхозников, там, для рабочих, это всячески популяризировалось. Они, наоборот, в общем-то говоря, не пустили. Это создавало иллюзию того, что у нас отдых находится в разгаре. А что касается ведомственных, конечно, по ним ударили репрессии очень сильно.
А соотношение организованного и неорганизованного туризма в сталинскую эпоху, как менялось оно?
Оно менялось до 1936 года. Шла очевидная тенденция организовать туризм. И это шло семимильными шагами. Дело в том, что ОПТЭ выступил с призывом ко всем газетам, с просьбой, с требованием, как угодно можно, перестать рекламировать бродяжничество. Что значит бродяжничество? Бродяжничество – это значит неорганизованный туризм.
Ага.
Собрались и сами поехали отдыхать. Дикарём,
вот
то, что называется.
И увидели еще там, что не
и газеты
надо.
Даже в начале 30-х годов писали хвалебные статьи, рассказывали об этих людях, которые там пешком прошли по стране 10 тысяч километров. Вот ОПТЭ всячески с этим боролся и жаловался, понятно, в партийные структуры, чтобы приструнить средства массовой информации, что, конечно, должен доминировать организованный туризм.
Угу.
И вы знаете, в 30-е годы, так как не было выезда наших граждан за границу, удалось оседлать внутренний туризм. А вот забегая то, что называется после войны, хотя это не мой период, но я просто знаю об этом, вот тогда, когда весь пар ушел на организацию нашего выезда за границу, вот пришлось туда основные силы бросить, регламентировать. Вот в этих условиях, честно говоря, внутренний туризм оказался предоставлен самому себе. И маятник очнулся в другую сторону. Mm-hmm. Неорганизованный туризм стал развиваться иногда даже более бурными темпами, чем организованный. Но в 30-е годы, еще раз говорю, так как не было выездного туризма советского, они обратили внимание на внутренний.
А еще раз просят остановиться на вопросе, в какой степени развитие массового туризма датировалось властями, профсоюзами, комсомолом. Какова доля расходов на отдых в структуре расходов среднего, например, рабочего?
До 50%.
До 50%. Ну, сколько могла стоить, я не знаю, путевка? Если речь шла не о постройке сейлок и вейлок в свободное от основной работы время, а если речь шла, там, я не знаю, о Кисловодске, о Сочи, о каких-то вот таких местах всесоюзных здравниц, действительно.
Ну, до сотни, до 100 рублей.
Угу.
То есть, в принципе, ну, так скажем, в пределах зарплаты.
Угу. А скажите, пожалуйста, понятно, что существовали, вот когда мы с вами говорили об иностранном туризме, наверняка существовали места, куда иностранному туристу, в общем, было добраться проблематично. А для внутреннего туризма были такие ограничения?
Ну, во-первых, гостиница интуриста. Был специальный циркуляр.
А когда, кстати, произошло разделение на интуристовские и неинтуристовские гостиницы? Это тоже был такой вопрос.
Дело, опять же, тут нельзя сказать разделение. Я еще раз говорю. Первоначально, когда был создан интурист, у него не было собственной материально-технической базы.
Угу.
И он занимался арендой. А вот когда общество «Отель» перешло в руки интуриста, вот все, что было тогда, принадлежало ВАУ-отель и стало интуристовскими гостиницами.
Угу.
То есть, поэтому разделения как такового не было. Просто, еще раз говорю, интурист получил подарок от советской власти в виде вот этих вот гостиниц. Так вот, в эти гостиницы и в рестораны категорически запрещалось допускать советских граждан.
Ага.
Туда их не пускали.
А как, по паспорту? Почему вообще проверяли? Или по внешнему?
По лицу. По лицу, скорее
всего. Как в том анекдоте,
да,
понятно.
Да. Вот, понимаете, более того, видимо, таких случаев было достаточно много, потому что было специальное заседание секретариата ЦК, который вел Жданов.
Угу.
Он собрал работников вот, сферы интуриста, туризма, и вот эту линию, она была не только озвучена, но жестко, в общем-то говоря, регламентировали, что запретить всеми правдами и неправдами допуск советских граждан в рестораны и гостиницы интуристов.
Почему так? На всех не хватит? Или просто не хотели, чтобы видели тайные возможности?
Разные. Я так думаю, что здесь речь шла и об сокращении контактов. Все-таки это середина 30-х годов. Речь шла, конечно, о том, чтобы не увидели реально, что себя представляет, в общем-то говоря, интуристовский сервис по сравнению с нашим.
Угу.
Вот. Ну и, наверное, речь шла и о финансовой стороне вопроса. А что они там могли купить, если там все было
за валюту? Ну вот объясните, пожалуйста.
За валюту.
Вот в чем. причина.
В том числе и это причина. Mm-hmm.
А скажите, пожалуйста, ведь когда были вот эти вот магазины Тарксин, там за валюту какое-то время могли покупать и советские граждане. Такой системы не было с теми же интуристическими гостями? Нет. Я, насколько понимаю, вообще человек в гостиницу попасть просто так не мог. Нет или мог?
Ну, в принципе, конечно, если были места, но так как гостиниц было очень мало, а командировочных достаточно масса была...
Бендер что делает в самом начале 12 стульев? Снимает?
Снимает комнату. Ну, у иностранцев такой возможности, конечно, не было. Угу. Вот условия, конечно, для этого технические были, но власти этому просто препятствовали.
А скажите, пожалуйста, вот буквально пару слов, у нас осталось 3 минуты. Вот детский туризм там... Пионерские лагеря, вот такие вот вещи. Существует как бы отдельная глава, посвященная этому?
Да, существует отдельная глава, посвященная детскому туризму, который начинался, конечно, как школьно-экскурсионный туризм. Угу. Причем он начался еще в 18-19 году, когда стали создаваться станции туристические, юношеские, детские. И детский туризм под свое крыло взял комсомол. И поэтому отдельная составляющая была у детского туризма. Причем он копировал, в общем-то говоря, туризм взрослый. То есть это и походы по местам боевой славы, угу. и детские спортивные игры, и военизированные игры, и поездки на стройки пятилетки и так далее. То есть он, в принципе, единственное его, может быть, отличие, кроме возрастного, это более усиленная составляющая экскурсионная, образовательно-экскурсионная составляющая. Вот и все.
Угу. А вот тут был комментарий от одного из бывших туристов, который говорит о том, что отдыхал в Калининградской... в Стрельне, простите, в лагере с 40 человеками в одном зале. Это была наша спальня. Пансионаты для отдыха семейных пар появились уже после смерти Сталина. Насколько я понимаю, это не совсем так.
Нет, ну вот на базах софтура, на базах
коммуналка софтура. Для жизни в любом...
Нет, вот на базах софтура, которые были оборудованы лучше всего, в отличие вот от пролетарского туризма, которые ночевали иногда где попало. Были случаи, когда их даже перевозили в багажниках автобусов, да, то есть места просто не было. Даже такие курьезы были. Но здесь другая проблема. Базы софтура были оборудованы хорошо. Они стоили дорого, и там был в том числе и семейный туризм, который софтуром активно пропагандировался. И там, конечно, уровень обслуживания на базах софтура... А это путевочный туризм, не самодеятельный, он был совершенно другой. А что касается массового туризма, 40 человек, это так вспоминается, подумаешь, наверное, еще хорошие условия.
Я вынуждена, с сожалением, сказать, что наше время истекает. Наш гость, напомню, профессор Государственного университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Орлов. Это цикл передач именем Сталина. Сегодня мы говорили о туризме в сталинские времена. Спасибо всем. Спасибо Игорю Борисовичу.
Спасибо.
Цикл передач именем Сталина. И я, Наталья Болтянская. Всего доброго.
Выхода нет.